Гость у нас в квартире. Ирина Ситникова, практикующий психолог Московского гештальт-института, член Европейской ассоциации гештальт-терапии. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Можно поближе к микрофону, вот сюда, да?
Да, здравствуйте, поближе.
А вот поговорим сегодня о некоторых аспектах семейных внутренних кризисов. Когда живут, вроде бы люди живут, считается, что друг друга любят, но постоянно лаются, собачатся, предъявляют претензии совершенно какие-то неожиданные, необоснованные. Действительно ведут себя как дети, начинают там ножками топать, совершенно не умеют управлять своими состояниями агрессии, злости или пилят друг друга, причем совершенно вот как-то, казалось бы, без повода или по мелочам.
Недовольны всем постоянно.
Да, да. Зачем тогда, собственно, мы живем, задается вопрос.
Может, это не любовь, если недовольны чем-то?
Да, и как это так? Я могу вот человека, которого я вроде бы только вчера называла своим любимым...
Вдруг накричать,
да,
на него.
Накричать на него, да, и сказать, что я тебя ненавижу, вообще катись отсюда.
И обозвать, да.
Uh-huh. Да, а потом uh-huh. жалеть об этом.
Да,
импульсивность такая.
Uh-huh. Ну, здесь могут быть разные как бы варианты такого поведения, да. Если начать с самого простого, то, возможно, это просто привычка к раздражению. Такое бывает. Просто человек не сдерживается, не привык сдерживаться, и поэтому...
То есть он так не может не сдерживаться, да?
Нет, он может не сдерживаться, но он привык не сдерживаться. Угу. Вот, то есть это как бы первая стадия, да? Вторая, ну, не стадия, а один из примеров. Второй пример может быть, например, если человек рос в семье, в которой такие отношения были приняты. И это просто его сценарий. Он просто усвоил это с детства и дальше практикует то же самое. Если папа в детстве, например, кричал на маму, то вполне вероятно, что мальчик, когда вырастет, будет кричать точно так же на свою жену и на своих детей, потому что он просто усвоил этот сценарий.
Но как-то можно урегулировать это, если
да,
он
конечно.
Так себя ведёт?
Если это вот относится вот к этим вот двум примерам, о которых uh-huh. я сказала, то это, конечно, можно урегулировать. И делается это очень просто. Идет пара к семейному психологу, разговаривает в присутствии нейтрального человека, который выслушивает и ту, и другую сторону, и они получают возможность выговориться в нейтральной какой-то обстановке, да, с нейтральным человеком, и психолог дает какие-то рекомендации, что если люди хотят продолжать отношения, то необходимо просто научиться. То есть речь идет об обыкновенном, о простейшем обучении, навыкам коммуникации. Да? Если это, например, просто не хватает знаний человеку. Если это сценарий, то на это, возможно, потребуется какое-то количество времени, там, походить на несколько консультаций к психологу и поработать на тему, что вообще-то так нельзя, это некрасиво, аморально и так далее и тому подобное.
Ну, вообще, это такие педагогические приемы, как в школе. Отчитывают, нет, нельзя, это нехорошо.
Это... Мужчинам это часто не нравится. Женщины будут реагировать, да, и подстраиваться.
Женщины еще вот как раз сами провоцируют все эти скандалы и тоже начинают бросаться словами в сторону мужчин. А иногда бывает так, знаете, это бывает вот с такой творческой публикой, актеры, режиссеры, которые что-то не могут сделать, они выпадают вот из своего привычного бытия, и им нужно наораться, чтобы вернуться вот в это состояние, получить свою порцию адреналина. А потом он точно так же войдет в комнату и скажет: «Ну что, ребятки, давайте продолжать снимать».
Безусловно, такое бывает, потому что агрессия и раздражение, оно накапливается, и в близких отношениях накапливается, и в жизни накапливается, и у творческих людей, конечно, тоже накапливается. Вот. Но другое дело, что все-таки, да, эти педагогические нормы какие-то должны существовать, потому что мы понимаем, что рядом с нами люди, и это, в общем-то, называется отыгрыванием. Можно на кого-то накричать, можно прийти домой и побить там ребенка или жену, можно пнуть собачку на улице. Это называется отыграть свою агрессию. После этого, конечно, становится немножко легче, но более, как бы, я считаю, прогрессивным и культурным будет, в конце концов, пойти в спортзал и попинать там грушу от всей души. И таким образом та энергия раздражения, которая накопилась и осела в теле и в мышцах, что является абсолютно нормальным явлением, что она накапливается и что ее нужно периодически разряжать, это очень хороший способ разрядить тело от этой энергии. Потому что раньше люди очень много работали физически, и они таким образом разгружали свои мышцы. И кроме того, во время физического труда вырабатывается эндорфин, гормон счастья, который стабилизировал состояние человека. Так как мы сейчас очень мало этим занимаемся, физическим трудом, то, конечно, мы в какой-то степени обречены на то, что раздражение у нас скапливается, и мы не очень можем его регулировать. Но более...
Да и не хотим регулировать. Человек понимает, что он на взводе. что он сейчас может разрушить все. И он в этот момент, ну, как бы перестает быть самим собой, потому что он разрушает себя, свои отношения, своего партнера, вообще всю свою жизнь. Он готов сейчас все поставить на карту. Вот сейчас. Потому что ты сидишь, ни черта не делаешь. Могла бы посуду помыть. Все.
Не знаю. Мне кажется, что это как раз вот тот третий случай, до которого я не дошла. Это, в общем-то, является симптомом. Вот такие неконтролируемые вспышки агрессии относятся уже к симптому. Это уже не разряд какого-то отклонения или там, ну, в смысле, это не какое-то упущение, да, это не уродство воспитания, это не семейный сценарий. Это речь может идти уже о заболевании, которое называется пограничным состоянием, то есть на грани психоза, но это еще норма, и это относится к норме. Но в этом случае, правда, человек, он как бы слегка расщеплен на белое и черное, плохое и хорошее. И в тот момент, когда его что-то злит, у него абсолютно отваливается полюс эмпатии. Он, правда, забывает, что перед ним живое существо, и ему может быть больно. Он реально про это забывает. И тогда он оказывается в полюсе вот, агрессии, в полюсе раздражения, когда он просто мочит. Но это состояние, в общем-то, нужно лечить, конечно, потому что и тяжело и самому этому человеку, потому что потом, конечно, этот полюс эмпатии опять подтягивается, оттягивается, и становится и стыдно, и больно, и неприятно, и неудобно.
А если не хочет человек, он не пойдет ни к психологу, ни к психотерапевту, скажет, я здоров, как алкоголик. Он же говорит, я не алкоголик. Также и вот такие люди, о которых вы говорите, они не пойдут сами. Они не захотят. А если их потащишь, никакого эффекта.
Ну, на самом деле, они, конечно, могут не пойти, но это может привести к каким-то плачевным результатам, начиная
от того,
что...
Ну, каким плачевным результатом? Жена уйдет, и все, вот он плачевный. Да. Он будет искать другую, да. Или не будет, подвернется, будет жить с другой. Также конфликт, также там 2-3 года, да. Следующий вот.
Да, вполне возможно, и такое существует сплошь и рядом, что он найдет себе просто женщину, соответствующую ему. Вы знаете, они подойдут как
будут
ключ.
Будут друг на друга орать.
Да, и он будет, возможно, даже бить ее, это сплошь и рядом встречается. И она будет воспринимать это как норму.
Да.
Как, ну, бьет, значит, любит. Это вот те самые садо-мазо отношения, где, например, один партнер.
У таких людей, конечно, могут быть не каждый день скандалы, да, не обязательно с мужской стороны, а со стороны женщин. Женщина
нет, конечно,
всегда это оправдает, своим периодом
делать.
ПМС. Да, скажет, ну, а вот так вот. Ну, он знал такую мою особенность, взял меня в жены, ничего. Но теперь сама страдаю, вот не знаю, что делать.
Да, зачастую, конечно, если речь идет о норме, да, а не заболевании, то всегда отношения – это очень простая вещь. И они строятся по принципу стимул, реакция. Mm-hmm. Если вы пнули кого-то, он вас пнет в ответ. Это происходит автоматически. Если вы кого-то погладили, он погладит вас в ответ. И если, например, мужчине попалась вот такая женщина, которая не сдержана, которая все время нудит, что-то пилит, какие-то претензии бесконечно предъявляет, то, конечно, можно сваливать это на ПМС, но, в общем-то, тогда, дорогая, иди лечись. Ну, сходи к врачу, пусть он тебе выпишет какие-то средства, да, там, успокаивающие что-то, но начинай за недельку до этих самых критических дней пить уже, потому что, ну, как бы, если тебе дорога семья, то надо как-то сдерживаться.
Ну, вообще, наверное, дома, потому что все позволено, на работе нет. На работе она себя держит в руках.
Да, такое тоже бывает. У нас вообще-то цивилизация запрещенной агрессии, запрещенное раздражение запрещенного. Мы же детей своих начинаем одергивать чуть ли не с ясельного возраста. Вот это нельзя, вот это нельзя.
По туда струнке, не ходи, это не
туда
делай.
Туда не ходи, по струнке, это не задевай, это не бей, это не трогай. И вот это постоянное одергивание приводит к тому, что мы, в общем, как бы подавляем ребенка и делаем это достаточно садистски, не понимая, что уже вот этим вот самим...
Ну, посмотришь, некоторые родители прям детей вот так трясут и говорят, ты можешь стоять спокойно? Думаю, ё-моё, вы сейчас же его убьете от того, как вы его трясете.
Да.
Она орёт на него и трясет этого ребенка пятилетнего, который вообще ничего не понимает. Он просто устал в этом большом магазине. Она его вот так вот, ты можешь стоять спокойно? Думаю, ё-моё, я бы умерла на месте этого пятилетнего
ребёнка. Да, и естественно, что этот ребенок усвоит агрессивный способ подавления
что
другого
так можно,
человека.
Да.
И он будет потом подавлять и себя,
понятно,
и других точно
так же. Понятно, что она тоже устала, у нее нет сил спокойно с ним поговорить, отвлечь его, понятно, но тут ну, родители, ну, контролируйте себя.
Ну, бывает, конечно, там разовая такая какая-то ситуация, это понятно. Но если это регулярно, то, конечно, здесь жди потом того же самого. Ребенок ответит тем же самым. Дети – это зеркало, они будут вести себя, в первую очередь, с родителями. Как говорится, не воспитывайте своих детей, они все равно будут похожи на вас. Поэтому, если мама трясет, ну пусть трясет, если у нее нет сил, да, но она должна иметь в виду, что она строит себе перспективу, когда он подрастет, он будет трясти ее за грудки.
Ну вот могут и так трясти, конечно. распилом постоянным. Забыла купить в магазине сыр, значит, начинают пилить за это. Не досолила суп, пилят за это. Что-то не поняла в фильме, который вместе посмотрели, значит, опять пилят за это. Ты дура, ты вообще ничего не умеешь, ты конченая лохушка.
Да.
Не в состоянии проконтролировать никакую мелочь. Вообще ты зеваешь и ходишь по улице, и тебя собьет когда-нибудь машина. И хлопнув дверь, и уходит.
Это что такое бывает? Вот такие
на самом деле, это ужасно. Это ужасно. Вот это вот кажется вот такой вот мелочью, но на самом деле это абсолютно разрушительно для психики того человека, которого постоянно пилят и одергивают, да, и неважно, мужчина это, женщина или ребенок.
Да.
Вообще-то в психологии это называется шизогенным поведением, то есть это такое поведение, которое может в конечном итоге привести к шизофрении. Вот, шизогенное поведение, когда мама говорит, я тебя люблю, а сама отодвигается, да, он ей демонстрирует как бы, что, или она ему, я не поняла, кто там, что это забота, но в то же время эта забота преподносится в такой форме, что просто там же хочется уши заткнуть, голову прикрыть и бежать подальше. И на самом деле это все может закончиться очень плачевно и даже психушкой, потому что мы все хотим быть хорошими. В нас это заложено.
Да, да.
И мы, собственно говоря, находим партнера, и вот, которому мы нравимся. И дальше все это продолжается. Семья – это в первую очередь вот эти поглаживания, это вот это восхищение, уважение и так далее. И если мы рядом с самыми близкими людьми не находим этой поддержки, восхищения и уважения, то это может привести в конечном итоге к такому болевому шоку, что у человека расщепится психика. Он перестанет чувствовать, он как бы умрет эмоционально. Или он реально попадет с нервным срывом в психбольницу. Или он, это в любом случае приведет к расщеплению, потому что он будет как бы шарахаться и жить в двух полюсах. Вот в тот момент, когда партнер с ним общается хорошо и доброжелательно, у него будет подниматься полюс надежды, и он будет стараться. Но когда в ответ на его старания он будет говорить опять там на каждую мелочь, там сыр не купил, то не сделал, он будет проваливаться в полюс отчаяния. И тогда вот этот вот человек, которого без конца долбят, он находится все время вот на этих эмоциональных качелях. Раскачка такая идет эмоциональная. И это очень тяжело.
Но ведь и партнеру тоже тяжело. Он сначала наорал, а потом приходит извиняться, чуть
да,
ли не
мирится.
На взрыв плачет. Да, она его прощает, проходит там несколько
всё
дней.
Все повторяется.
И все начинается снова, да, особенно где-нибудь перед ужином. Потому что за день что-то накопилось, и надо это выплеснуть. Почему нет зубочисток на столе?
Ну, тогда надо знать, что это садо-мазо-отношения. Это здесь имеются роли. Роль садиста и роль мазохиста. В данном случае тот, кто долбит бесконечно по каждой мелочи, это, безусловно, садист, и он, безусловно, таким образом разряжает свою накопившуюся энергию. Да, но это абсолютно бесчеловечно, это негуманно. Вот. А та сторона, которая терпит и прощает, она как раз вот и живет вот в этом вот между надеждой и отчаянием. До тех пор, говорю, пока она либо не начнет болеть, либо не умрет, либо там что-то не произойдет.
Либо не уйдет,
да, если она найдет в себе силы уйти. Вот. Но на самом деле вот это уже не здоровье.
Ага. Вот. А где граница? Где вот эта тонкая такая линия?
Да, где понять,
линия?
Что?
Где понять? Потому что ведь говорят, что надо мириться, надо вот обсуждать,
да,
надо
всякое
давать выход
бывает,
энергии там, и так далее.
Все ругаются.
Ну да, это вот всегда, да, когда есть эта надежда. Это очень похоже на... Это тоже, видимо, идет речь про зависимость в данном случае, и поэтому это очень похоже по симптоматике на ту же зависимость, например, от алкоголя. И когда вам алкоголик говорит, я исправлюсь, бьет себя пяткой в грудь и говорит, завтра я перестану пить, бить детей, буду тебя холить или леять, и если это раз за разом повторяется, то нужно просто понять для себя, принять вот эту ужасную реальность, что вы выбрали себе нездорового человека в партнеры. Это не здоровье. Это то же самое, что алкоголик. Если он пообещал один раз, два раза, но не завязал, это значит, что он болен, он не может этого сделать. И этот человек не может этого сделать. Либо добиваться того, чтобы шел к психологу и лечился, либо уходить.
А если он говорит, допустим, ну вот я такой, мне нужно выплеснуть энергию, я раздражаюсь. Если он это понимает и так говорит, это нормально, да?
Нет, это не нормально.
Тоже не нормально.
Вы представляете, вы пинаете кошечку, да, а я вас
уличаю,
за ногу хватаю и говорю, вы что делаете? Ну это же кошка, ей же больно. Вы говорите, извините, я такой. У меня накопилась энергия, мне нужно ее. Здесь то же самое. Мы можем пинать словами, мы можем пинать руками, ногами, чем угодно. Это те же самые пинки. И этому нет оправдания. Этому даже то, что человек является больным, например, да, нет оправдания алкоголизму. Нет оправдания наркомании. Хотя мы понимаем, знаем, что эти люди больны, но этому нет оправдания.
То есть раздраженности и агрессии тоже нет оправдания?
Нет оправдания этому в близких отношениях, регулярности. Это садизм, а садизм нужно лечить.
Ну да. А человек, ну, наверное, надо уходить от него, да, наверное, надо лечить. Но не все могут разорвать эти отношения. Там существуют, да, определенные моменты. Есть, может быть, любовь, а может быть, какая-то материальная зависимость.
Дети, в конце концов.
Не все так просто, да. И действительно, ну, говорят...
И некуда идти, бывает.
Некуда,
да?
Бывает идти, действительно, да. Не на улицу, да, не на вокзал. Да, да, поэтому вот как-то делать? Очень плохо. Разбила блюдце, не при муже, и где-то закопала на дворе, только чтобы не видеть, что... он будет на это вот таким, да, образом реагировать и вообще прошибает холодный пот. Не хочется сцен никаких. Так, может быть, забудет, не заметит ничего страшного.
Да. Вот в этой боязни и живут многие, в этих опасениях.
Ну, если, конечно, в этих отношениях там есть угроза жизни, да, или угроза увечья, то никаких советов, кроме ухода, нет и не может быть. Если в этих отношениях не доходит, вот, ну, дело заканчивается моральными пинками, да, психологическими, то тогда эта женщина или этот мужчина, которого пинают, может пойти к психологу и работать на то, чтобы понять, что этот человек болен. То есть, чтобы, грубо говоря, уничтожить, убить надежду на то, что этот человек будет вести себя по-другому. То есть, в тот момент, когда вот в результате...
То есть, смириться просто.
Да, не то, что даже смириться, а понять, почему этот человек так делает, простить и осознанно сделать выбор, что если я нахожусь рядом с больным человеком, например, с алкоголиком, то я делаю это абсолютно осознанно. Я больше не буду его переделывать, это означает, да, но я больше и не буду его вот так об него раниться. То есть, ну, когда я уже понимаю...
Ну, а, то есть, буду понимать, орёт, ну и пусть орёт. Поорал, прокричал...
Нет, естественные чувства на это все равно как бы возникнут, потому что когда на вас кричат, мы, естественно, реагируем на это эмоционально. Но я не буду уже больше об это так разбиваться. Мне понадобится какой-то маленький кусочек времени, чтобы вспомнить про то, что он болен, раздражиться, вспомнить про то, что он болен, и, в принципе, успокоиться. Вот так.
То есть, если на это раньше там уходили часы, то потом будут уходить минуты, допустим, этой обиды, да?
Ну, это, грубо говоря, вот если клинически, да, то вот если человек болтался между надеждой и отчаянием, то это фактически, ну, такая маленькая съеженная моделька маниакально-депрессивного психоза. Стадия эйфории, когда человек находится в надежде, ля-ля-ля, у него все хорошо, он там ждет, что сейчас муж придет с работы не пьяный, вот он один вечер пришел, все, строятся планы там, мы через год поедем отдыхать, хотя он один вечер только пришел не пьяный, да? Это некоторая эйфория, надежда такая. А отчаяние – это депрессивная стадия, когда человек теряет эту надежду, сваливается в отчаяние, у него вся энергия рушится. Вот. И, собственно говоря, если человек, который находится в таких вот отношениях, там, ну пусть в меньшей степени, да, не с маниакально-депрессивным психозом, но вот с такими вот качелями эмоциональными, когда он от этого устает, идет к психологу, мы работаем на то, чтобы уничтожить надежду, мы фактически убираем вот эти два полюса – надежду и отчаяние. И тогда человек переходит в такое легкое субдепрессивное состояние, потому что невозможно радоваться жизни и как-то быть расслабленным, если рядом с вами больной партнер. Это значит, что вы все равно будете что-то недополучать. Вы не будете недополучать похвалы, ласки, правильно? Ведь вы этого ждете, когда вы идете в магазин, готовите, или идете на работу, зарабатываете, приносите мамонта. Вы ждете похвалы, ждете ласки, ждете признания, ждете благодарности. Работа над собой заключается в том, что я просто как бы перестаю вот этого ждать, но не от отчаяния полного, не скатываясь вот в эту депрессию, когда я на дне лежу, и меня уже ничего не интересует, а я буду проваливаться в субдепрессивное состояние, в такое состояние легкой серости, легкой депрессии. Но в этом состоянии уже можно жить, в нем легче.
Бывает гневоголики, знаете, вот есть такой термин, да. Действительно, люди, которые не сдерживают себя, им нравится, им это доставляет удовольствие, они себя так и ведут, но их терпят. И продолжают жить вот пары и семьи в таких отношениях. И дети там постоянно на крики. Не знаю, наверное, если люди не жалуются, то, наверное, все в порядке. Ну, мало ли, итальянская семейка такая, они все время в кризисе.
Ну, в принципе, да. И даже семьи, в которых, например, там жену избивают, они же редко обращаются за помощью, и они редко звонят в
милицию. Ну да, это наше внутреннее дело, конечно.
Да,
а милиция приедет и скажет, ну, это не наше дело, вы там между собой разберетесь.
Ну, потому что, допустим...
Нет дела.
Да. Дочки привыкли, что, допустим, их мама постоянно била отец. Они это видели, они считают это нормой.
Да. Не, ну на самом деле, если
человек... Или папа пил все время, норма.
Ну, в принципе, мы как бы говорим о выходе, да, из этой ситуации. Но если разобраться, это жизнь. Это жизнь. Живут многие так, конечно.
И, например, по-разному живут.
По-разному. Кто-то там получает в этом подтверждение любви, а кто-то, например, делает это совершенно осознанно за деньги. Например, неравный брак, и там муж обеспечивает полностью, и женщина сознательно терпит, потому что фактически он покупает вот это свое поведение, он откупается. И ее это устраивает по каким-то причинам. Ну, устраивает, и слава богу. Это, знаете, как в сексе. Если, если партнеры оба их устраивают, что-то, то это не патология, не отклонение, ради бога. Вот если одного перестает устраивать, вот тогда уже речь пойдет про какие-то отклонения и про патологию.
Да, патология или это, когда любимого человека называют последними словами, выгоняют из дома просто так, потому что вот такой гневоголизм, да? Где здесь любовь заканчивается или ее не было совсем?
Я думаю, что любовь есть. У любви очень много ликов и очень много проявлений. И, как говорят у нас в психологии, это все про любовь. И вот то, что вы сказали, Игорь, это тоже про любовь, как ни странно. Поэтому это конечно, любовь. Но с другой стороны, если посмотреть на это, то это, конечно, ну как можно назвать садизм любовью?
Ну, да.
Ну, опять же, я говорю, как в постели, кого что устраивает, кто к чему привык. Если человек привык к такой любви, он в другой любви просто не сможет. Он не поймет, ему будет скучно там что-то. Но если вот это среднестатистическая семья, и если мой совет требуется в этом отношении, то никогда нельзя переходить в отношениях какую-то черту определенную. И черта эта находится там, где начинаются оскорбления. То есть можно говорить все что угодно, там, нудить, пилить, предъявлять претензии, чего-то требовать, но нельзя оскорблять. Потому что во время оскорбления травмируется ядро личности. Если говорит, ты плохо поступаешь, да, ты не купила сыр. У человека остается надежда, что она купит там сыр, и все изменится. Но если ему говорят, ты плохой, у него уходит вот эта надежда.
Ну хорошо,
на то,
а если оскорбление прозвучало, как вести себя человек, мужчине или женщине?
Я думаю, что нужно разговаривать на эту тему. Обязательно в браке, в отношениях нужно разговаривать. И нужно поговорить о том, что это неприемлемо. И для меня это неприемлемо, что-то внутри от каждого твоего грубого слова умирает. И если ты хочешь, чтобы чувство умерли, да, давай будем продолжать в этом направлении. Потому что я вот так, например, устроен, да, если ты переходишь границу и кричишь уже какие-то оскорбления, то мои чувства к тебе умирают. Они от этого лучше не становятся. Я понимаю, что ты хочешь меня, видимо, простимулировать, возможно, что-то донести, возможно, как-то поговорить, но давай сделаем это цивилизованно. Сядем и поговорим, но без оскорблений. Или пойдем к психологу и научимся разговаривать друг с другом. И нельзя выставлять вещи. Вот, знаете, если вы не решили окончательно расстаться с этим партнером, не выставляйте его вещи за порог. Нельзя в этом плане блефовать. Это не карты. Отношения – это не карты. Это очень хрупкая вещь. Это вещь, с которой надо обращаться очень бережно. И если вы один раз блефанете, еще раз вы блеф устроите, то в третий раз это уже партнер поймет, что это манипуляция.
Ну, и да, ему станет обидно. Сколько раз встречали волки-волки, да?
Да, и ему станет просто обидно, что его вот, что им вот так манипулируют каждый раз, что его настолько не ценят, там, не уважают, не берегут и не нуждаются в нем, что каждый раз выставляют его вещи, и это даже не просто там почему-то, а это просто манипуляция, попытка заставить его делать то, что я хочу.
А это потому, что, наверное, женщина представляет себе мужчину такой же женщиной, но немножко чуть физиологически по-другому устроенной. А это совершенно другое существо, и мыслит он иначе. Потому что, выставляя его вещи за порог, она так по-женски думает, что если бы с ней так поступили, вот она бы там кинулась в ноги, а он в ноги не кидается. И все, и здесь ошибка.
Ну да, то, что мы разные, это абсолютно. И то, что если вы хотите, чтобы рядом был мужчина, ведите себя с ним как с мужчиной. Не трогайте его мужское достоинство, не задевайте.
Да, он не может давать женские реакции, потому что он мужчина. У него мужские реакции.
Ну, кинуться в ноги, это тоже не совсем. Это разные женщины. Некоторые уходят, собирают вещи женщины. Кто-то... Ну, женщины, конечно, больше мазохистки. Это... И они больше как-то развернуты на отношения, на их поддержание, на сохранение. И, конечно, больше шансов, что женщина будет возвращать этого мужчину, а у мужчины больше шансов, что он все-таки соберется и уйдет. Но как бы...
Ну, как-то вот так они делают, что а дай-ка вот я ему сейчас это устрою и посмотрю, как он себя будет вести. На а получает деле, совершенно другую реакцию.
На самом деле вы абсолютно правы, что очень часто не хватает элементарных знаний про то, что мужчина и женщина – это абсолютно разные существа. Это две разных планеты, как говорят там Марс и Венера. Это абсолютно разная организация. И если женщина думает, что мужчина – это женщина, то, конечно, она обречена на неудачу в отношениях, в браке. Она не получит ничего, и не потому, что мужчина что-то не то делает, а потому что, опять же, вернусь к тому, что я уже говорила, отношения – это очень простая вещь, стимул-реакция. Если ты пытаешься сделать из него бабу, то почему ты ждешь потом, что он будет мужчиной?
Ну да.
Он мужчина. Изначально. Да. И относиться к нему нужно как к мужчине. И понимать, что у мужчины другое. Там, у женщины семья, у мужчины социум. Женщина – это пассивный элемент, мужчина – активный. Женщина сохраняет, мужчина добывает, приобретает там все новое. У мужчины нужна агрессия, в нем нельзя ее подавлять. Женщине не нужна агрессия, она по природе не агрессивна. Вынашивать ребенка, выращивать его – это пассивно. Женщине в этом нужна вся ее пассивность. Она должна отдаваться ребенку. А мужчине, чтобы быть нужным и ценным элементом вот, в семье, ему нужна вся его агрессия. Он должен пойти в лес, завалить мамонта. Ему нужно уметь конкурировать, ему нужно уметь расталкивать локтями, потому что ему нужно накормить эту женщину и своих детей.
Ну да, все правильно. Только какая-то смена этих ролей, когда женщина ведет себя как мужчина как женщина, или женщина хочет, чтобы мужчина вел тоже себя как женщина. То есть она бы с ним жила как с подружкой. И все. Она бы его оценивала по всем женским критериям. Как он одевается, как он себя ведет, как он двигается, да, и какие реакции он должен выдавать. Вот большая ошибка в этом, кажется. Да. Почему-то людям не хватает не то чтобы знаний даже, и чтение каких-то книг, а простых таких наблюдений жизненных.
Ну да, людям не хватает наблюдений, не хватает знаний, и людям порой не хватает простой осознанности, потому что на самом деле отношения можно строить на чем угодно. И вот эта вот шкала мужское-женское, ведь она очень широкая. Мужчины бывают женственные, бывают мужественные, и нет идеала, нет середины, мы все очень разные. И женщины бывают, и очень женственные чересчур, и чересчур мужественные. Здесь, если как бы знать про себя и понимать, например, что я достаточно такая женщина, агрессивная там, то я, например, выберу себе более женственного мужчину. И тогда не надо там его долбить. Просто я говорю, иногда не хватает осознанности.
Не надо его долбить, вот это вот главное, да?
Да.
Потому что у него в семье так не было принято. И...
Он просто вот такой. И он более женственный. И я выбрала его, потому что я более мужественная. И это абсолютно нормальная, хорошая, здоровая семья. И если к этому относиться абсолютно ответственно, да, что я выбрала этого мужчину, я понимаю это, и не стремиться ничего не делать ни с собой, ни с ним, то все будет замечательно. Все браки существуют, по расчету брак существует, по любви брак существует. Все имеет место быть, но главное, будьте искренни и честны с самим собой. Да? Если я, например, выхожу замуж и по расчету, то в этом нет ничего предосудительного, в этом нет ничего плохого. Просто не надо делать вид, что я вышла замуж по любви.
И наоборот.
И наоборот. И не надо вот долбить и строить отношения, ты меня не любишь, там. Не надо. Просто... Честный договор должен быть, и тогда все будет замечательно, семья будет крепкая, дети будут здоровые. И точно так же мужское, женское, если, говорю, я очень женственная, мне, конечно, нужен полюс, который меня скомпенсирует. И я выбираю мужественного мужчину, ну и слава богу, и пусть он будет таким, замечательным.
У нас несколько минут осталось, выводы какие-то сделаем. То есть женщины должны понимать, что мужчины совершенно другие создания.
Это
мужчины
да.
должны понимать, что женщины совершенно другие
это
создания.
Это база отношений. Это база отношений.
Женщины более терпеливые, мужчины более агрессивные и раздраженные.
Да.
Тоже верно?
Это нормально. В принципе, это нормально. Но между агрессией и раздражением есть это не тождество. Мужчины более агрессивны, но это не про раздражение. Агресс, агрессия – это движение навстречу. Регресс – это назад, прогресс – это вперед. Агресс в психологии – это когда я делаю шаг к вам навстречу. Мне хватает наглости, энергии, мужества сделать шаг к вам навстречу и получить. Потому что мужчина преобразует социум. Он должен туда внедриться и преобразовать его, создать свою фирму, какое-то свое дело или там что-то сделать, там, родить ребенка. В конце концов, это тоже внедрение. Вот это агрессия. счастье. И, но раздражение – это немножко другое. Это уже как бы... Это черта характера уже.
Но ее как-то нивелировать можно, приспособиться. Вот что, все время делает что-то не так. Или она все время делает не так, он раздражается. Она раздражается, он все время. И это вот из-за чего? Это раздражение можно уменьшить, процент раздражения?
Ну, это вот про все про то, что я говорила уже. Да, конечно, можно. Даже хотя бы простой такой совет. Если у вас просто привычка к раздражению, да такое бывает. Мы же бывает, попадаем, у нас негативная картина мира и позитивная картина мира, да, может быть. И вдруг мы застряли в негативной картине мира, да, и мы начали видеть все в негативном свете, и такая легкая паранойя. Тогда простой совет. Два кармана. И когда ваш партнер делает что-то хорошее, он вас поддержал, погладил, сделал какое-то доброе дело, кладите спичку в один карман, например, в левый, когда он сделал что-то плохое, в правый. И в конце недели посмотрите баланс, и это может стать для вас большим открытием и удивлением, что на самом деле вы просто не замечаете, когда партнер делает чего-то хорошее, но обращаете свое внимание на то, что он делает плохо. Такое бывает, такая слепота духовная, выпадает просто.
То есть даже мелочи всякие можно спичками запомнить?
Да, можно мелочи, и это очень такой хороший опыт. Вот сделал, обрати свое внимание. Вот это как раз шаг к большей осознанности.
То есть анализ, анализировать.
Да, большая осознанность в отношениях. Если человек застрял в негативе и не видит этого, помоги себе осознать, что позитив есть. И может быть, в конце концов, сильное удивление, когда окажется, что позитива гораздо больше.
Да, просто всегда обращаем внимание на негатив, он ярче,
конечно,
он больнее.
Конечно, да. Конечно. Напомню, что у нас сегодня в гостях была Ирина Ситникова, практикующий психолог Московского гештальт-института, член Европейской ассоциации гештальт-терапии. Мы говорили о семейном кризисе, о семейных проблемах, о гневе и раздражении. Ну что, пойдем к психологу.
Да, конечно.
Будем разбираться.